Я вас категорически приветствую. Продолжаем цикл «Великие советские стройки». Одно из главных достижений Советского Союза – это, конечно, покорение космоса. Всего через 12 лет после самой страшной и разрушительной войны в истории человечества наша страна запустила первый искусственный спутник Земли. А через 3,5 года Советский Союз запустил в космос человека. Юрий Гагарин, как это принято теперь говорить, бренд СССР. Имя первого космонавта известно всему миру. Образ улыбчивого, открытого, обаятельного советского покорителя космоса не смогла вытравить из общественного сознания даже нынешняя система образования. Юрия Гагарина безошибочно узнают даже современные школьники, причем не только в России. Ну а потом был первый выход в космос Алексея Леонова, полет в космос первой женщины Валентины Терешковой. Пока на Западе носились со своей феминистической идиотией, Советский Союз просто и без затей давал возможность женщине реализовать себя, в том числе в космической отрасли. Все советские достижения – это плод коллективного труда огромного количества людей. Благодаря им Советский Союз был лидером в освоении космоса. Но космос – это не только ракеты. Для ракет надо было создавать специальные объекты, откуда стартовали космические аппараты. Сразу после окончания Второй мировой Советский Союз приступил к разработке принципиально нового вида вооружений – баллистических ракет. На решение развивать ракетостроение в СССР во многом повлиял опыт использования нацистской Германией ракет «Фау-2». Одним из важных объектов нового ракетного проекта стал полигон, оперативно созданный во второй половине 40-х. Название будущий космодром в Астраханской области получил от старинного села Капустин-Яр. 13 мая 1946 года было подписано постановление Совета министров о вопросах реактивного вооружения, в котором, среди прочего, были такие строки. Сформировать в Германии специальную артиллерийскую часть для освоения, подготовки и пуска ракет типа Фау-2. В качестве ядра для формирования специальной артиллерийской части был выбран 92-й гвардейский минометный полк, созданный в июне 1942 года. Полк имел большой опыт эксплуатации ракетной техники, ну, в частности, реактивных минометов БМ-13, известных в народе под ласковым названием «Катюша». 1 июня 1946 года на основе полка началось формирование бригады особого назначения резерва Верховного Главного Командования. Для простоты ее называли аббревиатурой БОН. Возглавил бригаду гвардии генерал-майор артиллерии Александр Федорович Тверецкий, на исходе войны командовавший реактивными частями 4-го Украинского фронта. БОН предлагалось использовать непосредственно на месте, ну, то есть организовать и осуществить с ее участием испытания ракет А-4 в Германии. Сохранившиеся документы говорят о том, что до конца 1946 года советские специалисты собирались запустить от 3 до 6 ракет. Личный состав бригады в районе деревни Берка развернул стартовую и техническую позиции из оборудования, найденного на территории завода «Миттельверк» под Нордхаузеном. Но решение на запуск постоянно откладывалось, а в январе 47-го стало ясно, что ракеты придется испытывать в Советском Союзе. Рекогносцировочные комиссии работали в мае 47-го года в нескольких местах, подбирая подходящее место для будущего космодрома. В итоге выбор пал на астраханское село Капустин-Яр, расположенное поблизости от Владимировки, ну, нынче это Ахтубинск. Выбор был закреплен постановлением Совета министров и ЦК ВКПБ. Первые офицеры прибыли на полигон 20 августа 1947 года. Разбили палатки, организовали кухню и санчасть. На третий день на склоне балки Смыслина в 10 километрах от села началось строительство бетонного стенда для огневых испытаний двигателей А-4 с бункером наблюдения. Позже данный объект назовут первой площадкой. Всего за полтора месяца работ, кроме испытательного стенда, были построены временная техническая позиция с монтажным корпусом и мастерская для проверки ракет. Они занимали вторую и третью площадки. Еще соорудили стартовую позицию. Это была четвертая площадка. Ну и мост через зловредный овраг. Провели шоссе и 20-километровую железнодорожную ветку, соединившую полигон с главной магистралью на Сталинград. Тут же началась кропотливая работа по подготовке запусков. Тяжелые условия жизни и труда неизбежно приводили к несчастным случаям. Главный конструктор Сергей Королев писал своим родным с полигона. «Мой день складывается примерно так. Встаю в 5:30 по местному времени, ну, то есть в 4:30 по московскому. На коротке завтра и выезжаю в поле. Возвращаемся иногда днем, иногда вечером. Затем, как правило, идет бесконечная вереница всевозможных вопросов до 1-2 часов ночи. Раньше редко приходится ложиться. Если погода хорошая, то в поле очень жарко. Днем сильный ветер, несущий столбы пыли, иногда целые пылевые смерчи из песка и туманных лохматых облаков. Если дождь, то все совсем уныло. А главное, безумно грязно вокруг и пусто. Наша работа изобилует трудностями, с которыми мы пока что справляемся. Плохо то, что здесь на месте многое оказалось не готовым. Ну, как всегда, строители держат. Вот сегодня видел ужасный случай. Сорвалась балка, и в нескольких шагах от меня погиб человек. Вот так устроена жизнь человеческая. Дунул и нету. Первый старт А-4 с оборудованием Физического института Академии наук состоялся 2 ноября 1947 года и прошел блестяще. Ракета поднялась на высоту в 72 километра и отклонилась от расчетной траектории всего на 5 километров. Сигналы с регистрирующей аппаратуры были приняты, расшифрованы и проанализированы. Ну, правда, на следующий день случилась авария. Ракета после старта ушла вправо, начала вращаться вокруг продольной оси, потом оборвались стабилизаторы, ракета загорелась и рухнула на землю. Следующий полет А-4 с научной аппаратурой состоялся 13 ноября. Он оказался успешнее первого. Ракета отклонилась от траектории всего на 80 метров. В дальнейшем испытания только набирали обороты. Полигон стал основной испытательной площадкой инженерных решений под руководством Королева. Однако к середине 50-х военным и инженерам-конструкторам в Капустином Яру стало тесно. ОКБ-1 под руководством Сергея Павловича Королева занялось созданием ракеты нового типа Р-7 или «семерка», как ее называли в обиходе. Она должна была стать первой на планете баллистической ракетой, способной доставить боеголовку, в том числе ядерную, на другой континент. Такая техника требовала соответствующих масштабов. Ну и правительство занялось поиском площадки для нового, куда более крупного полигона. Таким полигоном стал Байконур. Космодром был построен в 1955 году в Казахской ССР. Именно оттуда стартовал первый искусственный спутник Земли. Именно оттуда в космос поднялся первый человек. 12 февраля 1955 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о создании нового военного полигона для летной отработки первой отечественной межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Была собрана специальная комиссия, которая решила, нужен обширный и малонаселенный район, рядом с которым есть источники пресной воды и железная дорога для доставки блоков ракет. Рассматривали Марийскую АССР, Дагестан, Астраханскую и Кызыл-Ординскую область Казахской ССР. И только последний вариант допускал удобное расположение наземных пунктов радиоуправления ракетой. На строительстве именно там настаивал и главный конструктор Сергей Королев. Настаивал потому, что чем ближе стартовая площадка к экватору, тем лучше можно использовать скорость вращения Земли. Именно поэтому начали строить на самом нашем юге. Степь вокруг Байконура практически безлюдна. Для будущего полигона наличие полей падения для ракетных ступеней – это прекрасно. Под территорией полигона выделяли колоссальные площади. Ну, к счастью, малоценные в сельскохозяйственном отношении. В общей сложности из оборота вывели примерно 5 миллионов гектаров. Нетрудно догадаться, что при строительстве космодрома надо обеспечивать секретность. Учитывая масштабы и размах строительства, задача крайне непростая. Чтобы сбить с толку вражеские разведки, в 300 километрах от настоящего полигона на северных отрогах хребта Алатау в Карагандинской области построили ложный космодром. Для обмана врагов стартовые установки, монтажные испытательные корпуса и прочую инфраструктуру сострогали из дерева. В конце 1955 года на сооружение объекта под кодовым названием «Стадион» трудилось уже 2500 военных и вольнонаемных. Плюс, понятно, 20 тысяч бойцов из стройбатов. Как и в случае с московским метро, космодром строили огромными коллективами, но уже с гораздо лучшим техническим оснащением. Строительство было настоящим состязанием с природой. Условия в степях крайне суровые. Зимой температура опускается до минус 40. Там песок промерзает на 1.5 метра. Приходилось взрывать. Ну и летом ничуть не легче, потому что летом там жарче 50 градусов. Строительство стартовало с нуля в голой степи. Единственным на тот момент элементом инфраструктуры была железная дорога. Первые строители жили зимой в палатках, потом в землянках. Питались из походных кухонь, воду брали из сырдарьи. Однако значительную часть инженеров и военных составляли ветераны Великой Отечественной. Их после фронта подобное волновало мало. Но, конечно, интересно, а что тогда думали тупые совки о рентабельности строительства в пустыне? Много ли жалоб о невыносимых условиях поступало в адрес руководства? Нет, людям было не до этого. Сражаясь со сложными грунтами, с климатом и болезнями, военные строители возводили в казахской пустыне мечту всего человечества. Поэтому никто не ныл, а все работали на благо родной страны. Всего за 2 года были проведены основные работы по сооружению первой пусковой площадки. Для начала вырыли котлован глубиной в 50 метров. В такой без затей помещается 14-этажный дом. Переместили, ты только вдумайся, 1 миллион кубометров грунта. Залили больше 30 тысяч кубометров бетона. К площадке, которой спустя 4 года предстояло стать знаменитым гагаринским стартом, подвели автомобильную и железную дороги. К началу летных испытаний Р-7 в мае 1957 года были возведены стартовый комплекс, монтажно-испытательный и монтажно-сборочный корпуса. К стартовой площадке проложили бетонную дорогу и железнодорожные пути. Одновременно с возведением полигона вблизи железнодорожной станции Тюратам вели строительство жилого поселка для испытателей. Академик Борис Черток, ближайший сподвижник Сергея Королева, впервые оказавшийся на станции Тюратам в начале 1957 года, в своих многотомных мемуарах «Ракеты и люди» описывал впечатления от будущего космодрома так. Первое впечатление – грусть и тоска – от вида облупленных мазанок и грязных улочек пристанционного поселка. Но сразу же за первым неприглядным пейзажем открывалась панорама с характерными признаками великой стройки. Мы поехали на двойку. Дорога шла прямо по плотному грунту, действительно бескрайней, голой еще зимней степи. Монтажно-испытательный корпус являлся основным сооружением технической позиции на второй площадке. Нам предстояло проводить в нем все операции по подготовке ракет до вывоза их на стартовую позицию. В большой высотный зал корпуса свободно вкатывался тепловоз, толкающий впереди вагоны с блоками ракеты. Здесь, в зале, проводилась разгрузка, размещение их на время испытаний на транспортных тележках. И здесь же предстояло проводить сборку пакетов из раздельно испытанных блоков. 15 мая 1957 года с пусковой площадки номер 1 научно-исследовательского испытательного полигона номер 5 был произведен первый пуск новой ракеты Р-7 конструкции Сергея Королева. Пуск был неудачным. «Семерка» пролетела всего 400 километров. Но это было только начало большого, наполненного триумфами и трагедиями пути. В августе 57-го впервые в мире советская межконтинентальная баллистическая ракета успешно доставила муляж боеголовки на камчатский полигон «Кура». А еще спустя полтора месяца, 4 октября того же года, «Семерка» вывела на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли, начав космическую эру человечества. Второй наш космодром – это Плесецк, самый северный и один из крупнейших космодромов мира. История космодрома Плесецк началась в 1957 году. В 60-х годах Плесецк становится важным центром по запуску баллистических ракет и спутников. Изначально космодром строили для запуска межконтинентальных баллистических ракет, однако со временем функционал расширили. На старте проект назывался «Ангара». Планировали создать 4 стартовые позиции. Первая очередь – 2 площадки в 57-59 годах. Вторая очередь – еще 2 в 59-60. Общая стоимость проекта составляла 1,5 миллиарда советских рублей. Ну, взрывоопасная международная обстановка торопила развитие событий. Первые эшелоны из Закавказья с управлением и воинскими частями, непосредственными исполнителями программы, из-под Архангельска и из Крыма были отправлены на новую стройку в феврале 1957 года. Одновременно со строительством объекта «Ангара» шло формирование и обучение подразделений ракетного соединения. 10 июля 1957 года командиром был назначен офицер-фронтовик, гвардии полковник Михаил Григорьев. 15 июля 1957 года, после того, как Михаил Григорьев подписал приказ номер 1 о вступлении в должность, началось формирование управления ракетного соединения. Этот день стал днем основания ракетно-космического полигона, а затем и космодрома Плесецк. Из воспоминаний легендарного военного строителя Германа Михайловича Питалева. Прежде всего, создавали материально-техническую базу. Лесопильные и арматурные цеха, бетонные заводы. Тогда еще и проекта не было, и сам старт не был обозначен. Начали копать землю, рыть котлован. Техники было вдоволь. В этот период у нас уже работали экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, дизельные электростанции и до полусотни автомобилей. В период разворота работ была задействована пилорама и деревообрабатывающие станки. Ну, то есть, по тем временам техникой мы были обеспечены довольно щедро. Из лесопильного и деревообрабатывающего цехов получали практически любые пиломатериалы, необходимые для строительства, начиная от бруса, ну и заканчивая половой доской. Там река течет между крутых берегов, и чтобы скрыть старты, их поставили на берегу. Это была первая очередь нашего ракетно-ядерного щита. Американцы нас все время вынуждали принимать меры к тому, чтобы как-то оградить страну от неприятностей. Ну, вы согласитесь, когда сосед приобрел ружье, понимаешь, что камнями уже не обойдешься. Поэтому СССР несколько раз приходилось менять приоритеты в своей военно-стратегической доктрине. За время создания материально-технической базы сделали дорогу. Старая была лесовозная, она не годилась. Ну и все это делали военные строители. Никаких заключенных. Контингент был загляденье. Таких войск я потом не встречал. Подробно о строительстве космодромов Герман Михайлович писал в своей книге «Выполнить к сроку, об исполнении доложить». Первыми на строительство полигона прибыли части под командованием полковника Майдан и полковника Циргвава. Из небольшого по численности управления действующее управление инженерных работ развернулось в крупное соединение с высококвалифицированными офицерами и инженерно-техническими кадрами. К началу строительства главное управление насчитывало 14 управлений начальника работ, 40 военно-строительных отрядов, 6 автомобильных и 6 дорожных батальонов, 3 монтажные части и несколько частей обеспечения. Офицеры, возглавлявшие строительные организации, имели фронтовой опыт и опыт работы с людьми. Управление инженерных работ в начале строительства возглавлял инженер-полковник Былеев, а с января 1958 года инженер-полковник Николай Сергеевич Степанченко. Главным инженером работ был назначен инженер-полковник Владимир Ипполитович Смирнов. Проектирование стартовых и технических комплексов вел Центральный проектный институт Минобороны и главный инженер проекта инженер-полковник Алексей Алексеевич Ниточкин. В июне на строительстве было занято уже 11 480 человек. Продолжалось развитие мощной строительной базы. Начали заливку бетона и монтаж металлоконструкций на первой пусковой установке. Начали земляные работы на второй. В этом же году построили первую в Плесецком районе автомобильную дорогу с бетонным покрытием. Дорога соединила первую пусковую установку со строительной базой. Весной 1959 года на первой пусковой установке начали монтаж технологического оборудования и специальных технических систем. Впервые монтаж вели по совмещенному графику, одновременно со строительством помещений. Это позволило выиграть время и осенью приступить к комплексным испытаниям, каковые завершились 12 декабря 1959 года. Первая пусковая установка объекта «Ангара» была готова к проведению пуска. В период с 1957 по 1963 год на объекте «Ангара» было построено 9 стартовых комплексов, включающих в себя 15 пусковых установок для 4 типов ракет. Первый пуск ракеты с объекта «Ангара» состоялся 22 октября 1963 года. Из шахтной пусковой установки запустили баллистическую ракету Р-16У. Итого, 17 марта 1966 года по 7 августа 2023 года с космодрома Плесецк выполнено 1660 орбитальных пусков ракет-носителей. На самые разные орбиты вывели 2141 космический аппарат. Масштаб и размах инженерной и строительной мысли советских конструкторов поражает и сегодня. От первых проложенных в Астраханской области дорог на полигоне Капустин-Яр до запуска Юрия Гагарина в космос прошло меньше 15 лет. И это, учитывая катастрофические кадровые, человеческие и материальные потери в Великой Отечественной войне. После всех ужасов и лишений, которые пережил наш народ, советские люди устремились в космос. За достижениями советского народа, затаив дыхание, следил весь мир. Плодами трудов наших предков мы пользуемся и сегодня, а некоторые уже ужас приумножаем. Свидетельство тому – строительство абсолютно нового космодрома «Восточный», недавний запуск модуля «Луна-25», создание группировки спутников «Сфера» – это достижение уже современной космонавтики. Хочется верить, что дальше будет только больше. А на сегодня все.
Добрый день. Илья Дианов, город Ярославль, общественный деятель. В тот момент, когда началось СВО, первое время многие никто не понимали, что происходит. Вот, наблюдали. Когда появилось понимание в целом, что происходит, люди потихонечку начали включаться в процессы гуманитарной помощи. То есть это и в зону СВО, и в новый, получается, уже в новый регион, да. Вот. Никто до процесса мобилизации это не афишировал. Люди потихонечку собирали, отправляли. Кто-то сам возил, кто-то с кем-то отправлял. уже дальше с момента мобилизации в целом в стране гражданские инициативы перешли на новый уровень. Кто-то начал заниматься изготовлением окопных свечей, кто-то начал вязать маскировочные сети. Благодаря вот как раз гражданской инициативе, простым людям, поддержке Комитета семей воинов Отечества Ярославской области, ДСАФ Ярославской области, Народного фронта, в данный момент мы производим маскировочные сети. Процесс уже длится больше полугода. За это время мы изготовили и переправили на фронт больше 2000 квадратных метров маскировочной сети. Изначально вязали одной методикой, которая допускала большой расход материала. Уже летом освоили новый метод, который как раз вот минимизирует расход материала. Сеть изготавливается гораздо быстрее. Вот. Она более технологичней, более и гораздо легче. За 4 часа нам удалось изготовить две больших маскировочных сети, это 3 на 6 метра. Вот. И уже в ближайшее время они отправятся на фронт. Был случай, когда наши маскировочные сети отправились не в зону СВО, а на одну из границ Российской Федерации. То есть позвонил офицер, попросил маскировочные сети для скрытия установки, которая расположена на границе нашей. Вот. То есть сети в тот момент были. Соответственно, сети передали, и они отправились на границу. Служите верой и правдой нашим пограничникам. Вяжем мы 7 дней в неделю. Вечерние часы с 17 до 20 проходит процесс. И также выходные дни по 4 часа. Это в субботу и в воскресенье. Думаю, что в дальнейшем к этому процессу будет подключено еще больше наших граждан. Вот. Многие уже начинают самоорганизовываться в каких-то высших учебных заведениях. Вот. Также обращаются за помощью. Всегда рады кому-либо и чем-либо помочь. Та же самая консультация, подсказать, где купить материал, какой купить материал. Это немаловажные факторы, вот, чтобы минимизировать, в первую очередь, затраченное время на изготовление, да, и на все организационные процессы. Здорово наблюдать то, что подключаются в детских садах, в школах. Вот, когда передавал сети от этих социальных учреждений, просил воинов, чтобы для ребят записали благодарности за изготовленные ими маскировочные сети. Думаю, в целом, в будущем этот процесс охватит все больше и больше социальных учреждений. Вот, и даже, возможно, будут проходить какие-то патриотические уроки, где вот как раз каждый, любой желающий, да, своими руками может изготовить ту же самую маскировочную сеть, которая дальше отправится на фронт.
Огромную благодарность хочу выразить детям и сотрудникам детского сада 107 за Москсеть. Москсети нам очень нужны. Победа будет за нами, мы победим.
Передаем слово благодарности ученикам 29-й школы города Ярославля за маскировочные сети, которые нас очень выручают, помогают. Спасибо вам большое. Благодарим.
Благодарим детский сад номер 69 Дзержинского района города Ярославль за то, что вы для нас сделали эти маскировочные сети. Они очень нужны нам на фронте. Победа будет за нами.